В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». И чат там тоже есть. Сообщения по теме. Пожалуйста, пишите. Я буду их по мере возможности зачитывать. Давайте начнем с визита Владимира Путина в Китай. Он говорит, что Китай – главный торговый партнер России. На переговорах с Си Цзиньпинем президент отметил, что 90% двусторонних расчетов между странами проводятся в рублях и юанях. Здесь стоит отметить, что представители бизнеса полетели в Китай, и вице-премьеры, ответственные там, за ключевые отрасли, тоже полетели в Китай. Это значит, что с Китаем навек теперь в экономическом плане или как?
Ну, навек не навек, но пока у нас продолжается реальная политика удушения страны искусственно созданным денежным голодом, и пока в рамках членства ВТО, при том, что ВТО не работает с 2016 года, но де-факто, но, вероятно, наши министры про это ничего не знают и ничего не слышали. Вот, пока в рамках правил ВТО блокируется развитие нашей промышленности, ну, Китай является источником всего, что производится, ключевым источником. Есть другие источники, типа Ирана, Таджикистана, Казахстана, многих других стран. Но Китай – это мастерская мира, и пока производство, российское производство подавляется всей мощью государственной системы управления, Китай играет критически значимую для нас роль. Потому что где там производятся автомобили? Какие автомобили производятся в России?
Китайские.
Автомобиль «Москвич», который и так сказать, все автомобили другие, кроме «Лады» автовазовской, которые признаны официально российскими, а ничьи на самом деле, ну и так далее.
А в нынешних условиях, вот как бы глобальной экономики, а действительно ли страны могут соперничать с теми условиями, которые созданы в Китае или создавались в Китае десятилетиями для того, чтобы быть производителем?
В Китае эти условия создавались не геологическими катаклизмами. В Китае эти условия создавались китайскими политиками, которые не хотели уничтожать свою страну и свой народ, а хотели развивать свою страну и свой народ. Соответственно, если вы хотите развивать свою страну и свой народ, вам ничто не мешает развивать вашу экономику. Как показывает пример не только Китая, но и Вьетнама, и многих-многих-многих-многих других стран. Вот. Ну и кроме того, в сегодняшних обстоятельствах, когда китайская страна как раз под этот визит сообщила, что серьезные проблемы испытывает 80% российско-китайских расчетов в силу американских санкций, это тоже, в общем-то, придает особой актуальности данному визиту. На самом деле, для обеспечения расчетов нужно просто выделить финансовые институты, которые не будут зависеть от западных санкций и будут взаимодействовать друг с другом, но поскольку в Российской Федерации финансовые сферы управляют либералы, то есть люди, которые служат финансовым спекулянтам, а не своему народу, насколько я могу судить, по их политике. Поэтому понятно, что российские чиновники в этой сфере своими обязанностями заниматься не хотят. Нужен личный визит президента.
А какие институты можно создать, чтобы не было проблем с этими взаиморасчетами?
Создать два банка, один на нашей стороне, один на китайской стороне.
Санкции?
Учитывая, что мы под санкциями, достаточно создать один банк на китайской стороне, как они работают с Ираном. И все расчеты проводить через него у нас. Более того, китайцы даже дали ВТБ создать филиал, не дочернюю структуру, а филиал Шанхая, но там какие-то серьезные проблемы. Я думаю, что любой человек, который посещал офис ВТБ в качестве клиента, примерно понимает, какие.
Но смотрите, Михаил Геннадьевич, здесь по поводу банков создать, пусть китайцы создадут какой-то банк, Кажется, что принципиальность американцев в отношении того, чтобы все соблюдали санкции против России, несколько выше, чем принципиальность в отношении иранского кейса, нет?
Нет. Знаете, нет. Здесь дело в том, что как бы началась проблема с того, что китайские банки, которые с нами сотрудничали в обход SWIFT, внутри Китая эти расчеты стали проводить через SWIFT. И так они засветились перед американцами.
Угу.
И на самом деле Китаю нужно выделить соответствующую организацию кредитную, которая будет обладать китайской эффективностью, и расчеты проводить через нее. Но для этого в китайской картине мира, раз это нужно России, Россия должна об этом сказать. Россия должна сказать: ребята, сделайте, пожалуйста, помогите нам. Или Россия должна переводить расчеты через цифровой рубль, которые американцам не видим. Но поскольку цифровой рубль является эффективным средством обхода санкций, как я понимаю, именно по этой причине в первую очередь, а также из-за того, что цифровой рубль создает потенциальную угрозу для коррупции, цифровой рубль в России тормозится весьма энергично, как я могу судить по отчетам госпожи Набиуллиной. Ну, а обращаться с такой просьбой к китайцам создать, так сказать, вылизанный банк, который будет находиться под санкциями, которому будет плевать на эти санкции, потому что как бы он будет специализирован для России, но это значит помочь России обойти западные санкции. А кто же из российских либеральных чиновников на это пойдет?
А у нас, получается, вот как бы из всех ваших заявлений я делаю вывод, что, в общем, признаков того, что мы как бы можем создать здесь какие-то условия для того, чтобы развивалась наша промышленность и так далее. Кроме ВПК нету.
Нет, послушайте, для того, чтобы создать условия, не для кусочно-разрывного развития, как сейчас.
Для системного.
Когда вот курочки в клювик зернышко положили, курочка живет, да, что-то производит. А курочки зернышко в клювик не положили, она сдохла от бескормицы. Вот это требует системного подхода, а системный подход для людей определенного уровня когнитивных способностей, по-моему, недостижим. По крайней мере, нам до сих пор продолжают рассказывать, что ВТО, членство в котором Россия,
потом и кровью заслуживала.
А нет, заслуживала не потом и кровью, а членство в ВТО как бы стало эффективным инструментом блокирования российской экономики.
Нет, потом и кровью говорят те, кто как раз очень долго продвигал эту идею.
Лоббисты этого говорили, и мы в итоге не можем обеспечивать разумный протекционизм, мы не можем обеспечивать развитие своей экономики. Нам до сих пор рассказывают бред, откровенный, прямую ложь о том, что ВТО якобы регулирует 98% мировой торговли. При том, что она не регулирует торговлю биржевыми товарами и не регулирует военную торговлю, то есть основную часть нашего экспорта. Но и Министерство иностранных дел, и Минэкономразвития совсем еще недавно заявляли это открыто и официально. То есть тем самым они занимались либо ложью, если они умеют читать, либо они признавали, что им бессмысленно какие звуки издавать, лишь бы эти звуки были направлены на ущемление национальных интересов России. Министр экономического развития товарищ Решетников, помнится, рассказывал, что ВТО – это залог цивилизованной мировой торговли. И когда его спросил, то есть вы считаете, что санкции – это мировая цивилизованная торговля, он ответил, что ВТО это является инструментом, если я правильно помню, с его точки зрения, ВТО является инструментом обхода санкций, который позволяет нам надеяться на обход санкций. Ну, до сих пор он надеется, и все у него хорошо. То есть позиция государства, которое оставляет на своих местах людей типа Решетника, очень проста, что промышленность России или промышленность для России может развиваться в Китае, пожалуйста. Может развиваться в Казахстане, пожалуйста. А в России пусть будут 90-е годы.
Но как так тогда выходит? Хорошо, если часть все-таки промышленности внутри Российской Федерации развивается, но вы говорите, что вот эти искусственно созданные барьеры, они мешают дальнейшему развитию. Так что-то все-таки развивается?
Нет, развивается там, где государство осуществляет прямую поддержку.
ВПК, например,
и развивается, да? Много, не только. Сейчас будет развиваться станкостроение.
Угу.
А об этом премьер Мишустин говорил довольно внятно и конкретно. Сейчас будет развиваться тяжелое машиностроение. Более того, у нас есть довольно существенное достижение в области электронной промышленности. Совершенно недостаточное. Но если сравнивать с тем, что было там 5 лет назад, это достижение серьезное. Так что усилия предпринимаются. У нас же инвестиционный рост в прошлом году 9,8%. Он же не с неба упал. Это результат деятельности. Это рекордно за 20 лет. У нас рост инвестиций 10% в год был только после Примакова. В начале нулевых, благодаря усилиям Примакова, как бы эхо его политики. А у нас в феврале месяце экономический рост, рост ВВП, товарищ Решетников отчитался, вероятно, поэтому и остался, был 7,7%. Февраль к февралю. Другое дело, что в марте он упал вдвое до 3,8%, но решение уже, судя по всему, было принято. А как справедливо отметил председатель бюджетного комитета Госдумы, выдающийся человек, прекрасный юрист, Андрей Макаров, Андрей Михайлович, по-моему, вот, а после того, как мы подчинили Росстат Минэкономразвития, нам по плечу любые показатели.
Это ирония.
Почему ирония? Почему ирония? Ведь любые показатели. Надо будет, будет 20% экономического роста. В чем проблема? Сколько надо, столько будет. Ну, как я могу предположить, разумеется. Но, тем не менее, вот развитие у нас есть. Беда в том, что оно кусочно-разрывное, оно отраслевое. Mm. Мы видим продвижение специалистов по отраслевому развитию. Мантуров был министр промышленности. За выдающиеся достижения в деле развития, в том числе гражданской авиации, стал вице-премьером, теперь стал первым вице-премьером. Да, то есть он последовательно растет. Почему? Потому что это отраслевой подход. А человек с системным мышлением, Белоусов, он перешел в Министерство обороны, так сказать, обеспечивать его...
функционал.
Функционирование, скажем так. Вот. Там нужна системность. А в развитии экономики мы видим продвижение кого? Министр сельского хозяйства. Был министром, стал вице-премьером. Это тоже демонстрация. Куда у нас пришел товарищ Алиханов? На Министерство промышленности. В качестве губернатора, ну, решал очень сложные задачи. Цивилёв, министр энергетики. Почему?
Потому что Кузбасс – это уголь.
Нет, потому что у нас в ТЭКе ключевые проблемы – это в угле. Ключевые сложности в угле.
А Кузбасс это...
Про нормализацию электроэнергетики после Чубайса уже все забыли, как не авось само срастется как-нибудь. Вот, нефтяники свои проблемы решают или не решают сами. Газпром, извините, газовая отрасль, это, грубо говоря, три корпорации крупных. А про нефтепереработку, газопереработку, как народ не вспоминает. А вот у угольщиков с экспортом сырья сложности, потому что нужно... так сказать, учитывать пропускную способность железных дорог, и нужно учитывать, так сказать, политику некоторых владельцев, некоторых портов, в частном.
Так кто-то с кем-то должен теперь как бы эффективно договариваться, или я просто пытаюсь понять?
Если государство утрачивает способность командовать, если государство утрачивает способность устанавливать правила, то ему остается только способность договариваться.
Но... то есть вы, в общем, не удовлетворены тем новым составом правительства?
Я абсолютно удовлетворен назначением Белоусова. Для меня это праздник. Понятно, что для него это страшная и тяжелая работа. И тут совершенно не случайно, так сказать, его крайне напряженный стиль выступления в Совете Федерации, потому что он начал понимать, какая задача на него наваливается. Вот. Это, безусловно, демонстрация того, первое, за очень долгое время, что действительно все для фронта, все для победы, хотя бы в кадровом отношении. Но если обороноспособность России получила колоссальный подарок, то экономика России просто осиротела. Потому что люди вроде Силуанова остались, люди вроде Набиуллин остались. Ну и теперь как бы все у них будет еще лучше,
чем раньше. То есть получается, что Белоусов тянул за всех, что ли?
Белоусов человек с системным мышлением. И он обеспечивал системность подхода. А удастся ли сохранить эту системность подхода теперь? Это вопрос открытый.
По поводу расходов на оборону 87% ВВП, это слова Путина. Он говорит, что назначение Белоусова связано с возросшими расходами России на оборону и безопасность. Это к вопросу о чем? Это к вопросу, что Белоусов должен как-то продвигать какую-то бережливость здесь, а аудит глобальный провести или про что?
Во-первых, нужно обеспечить... ну, очень самое простое. Нужно обеспечить эффективность использования денег.
Да.
Ну, грубо говоря, когда у вас есть 100 рублей, у вас проблемы эффективности не стоят. Надо бы прожить как-то. Вы крошки собираете.
А когда у вас триллионы...
А когда у вас есть условно 10 тысяч рублей, вопрос, на что их тратить, уже возникает. Мы, с одной стороны, получили рост оборонных расходов, и мы видим, что система управления, которая была создана для качественно меньших расходов, она не справляется.
Угу.
И мы увидели, что система управления была создана для решения качественно меньших задач, и она, оно по официальной версии справляется, но как-то не так, как хотелось бы. Соответственно, нужно, во-первых, повысить эффективность системы управления в целом, и, в частности, повысить эффективность использования денег. Потому что у нас сложилось именно в оборонной сфере огромная бюрократическая машина, которая, ну, отчасти производит впечатление, работающей на имитацию, отчасти блокирующей все. Но, понимаете, мы прошли этап, когда люди всей страной покупали солдатам одежду.
Да и сейчас,
и
до сих
трусы.
Пор скидываются.
А сейчас люди покупают оборудование. Причем совсем несложно. Люди покупают дроны, люди покупают защиту от дронов, ту же самую Гарпию.
Потому что нету или потому что так бюрократия устроена?
Потому что бюрократия устроена так, что если вы говорите, что фронту что-то нужно, то это значит, что вы говорите, что фронту чего-то не хватает. А если вы говорите, что фронту чего-то не хватает, то это, а, клевета на вооруженные силы Российской Федерации и уголовная статья, а, б, вы цепсошник, враг народа, и вы должны сидеть.
А почему, Михаил Геннадьевич, в принципе, на фронте не была создана система снабжения, ну, грубо сейчас скажу, по типу маркетплейса? Вот условно, то есть бюрократию уже можно настроить, чтобы это все делалось оперативно, но вот пришел человек, ему нужно
что-то. Понимаете, что такое маркетплейс? Маркетплейс – это ликвидация посредников, правильно? Вот мне понадобилась, условно говоря, зубочистка.
Да.
Я в своем смартфоне захожу на Озон.
Но вы же не в производителя, не к производителю.
Нахожу зубочистку, а там и производители тоже сидят. Ну, понятно, что в России производители зубочисток как бы ликвидированы как класс. У нас, как я понимаю, все из Китая или из Турции. Но если бы у нас не было бы ВТО, у нас были бы свои производители зубочисток. И мы выбирали бы не только китайские зубочистки, сделанные из российского дерева, или турецкие зубочистки, сделанные из российского дерева, ну и российские зубочистки тоже бы были. Более того, как у нас сейчас происходит снабжение войск критически значимыми вещами, типа защиты от дронов или дронами. А офицеры говорят, значит, товарищи, нам нужно вот это, вот вам список. Приходят благотворители, обычно бизнесмены, которые говорят, так, список взяли, деньги мы заработали на чем-то, пойдем покупать. И они по этому списку покупают это оборудование у тех, кто их завозит, или тех, кто их производит. У нас сложилась инфраструктура обеспечения ведения войны за счет российского общества, как в старину говорили, за счет гражданского общества,
угу,
которое обеспечивает очень и очень много.
Что?
Потому что, если вы говорите чиновнику, что нужно вот это и вот это, первое, чиновник страшно обижается. Потому что, когда вы говорите, что что-то нужно людям, это означает, что он, чиновник, не исполняет свои
обязанности.
Подождите,
но когда говорят, что нужны снаряды, их же дают?
Снаряды дают, потому что снаряды – это массовое производство.
Так.
А тепловизоры,
например,
это немножко другое. Бронежилеты тоже бывают разные. Одни – это массовое производство, а другие люди закупают. Обратите внимание, трусы мы уже очень давно не закупаем военнослужащим. Очень давно. А тепловизоры, что-то посложнее, мы закупаем по-прежнему. Потому, второе, когда чиновнику говорит, что, ну, фронту нужно вот это, он понимает, что если сейчас начать закупать, дать людям право, ну, скажем, специальные подразделения в Штатах, они работают так, как сейчас сложилась система в России. У них есть деньги, правда, у них есть государственные деньги, не деньги благотворителей и свои личные. И они на эти деньги закупают то, что им нужно, у тех, кто нужен.
Так почему систему маркетплейса нельзя здесь
экстраполировать? Потому что чиновники будут обижены, б, чиновники обнаружат Министерство обороны, что что-то делается помимо них, а это недопустимо. Вероятно, имеет место и коррупционная составляющая, потому что всех, кто что-то пытается произвести, испытывают лютые проблемы. Я напомню, что производители лучших винтовок снайперских его из России изгнали в 2010 году. Просто изгнали. Он был вынужден уехать за границу и развернуть производство там. Вот.
Это вы про кого сейчас?
Про Лобаева.
Ага.
И до сих пор, когда я в Министерстве обороны писал, что это лучшие снайперские винтовки, я не могу воспроизвести в эфире то, что звонили господа, так сказать, полковники, и что они говорили, не имеющие никакого отношения к реальности. Но я сообщил об этом руководству министерства прошлому, посмотрим, ну и нынешнему тоже.
Ну, короче говоря, а если вот отталкиваться от расходов и тех вызовов, которые сейчас стоят перед Белоусовым?
Значит, очень просто.
Да.
Повышение эффективности.
Расходование средств.
Повышение эффективности любой системы, сложившейся, обнажает неэффективность или ненадлежащее исполнение работы тех, кто это делает сегодня. Или неправильную организацию. А в случае маркетплейса вообще обнажает излишность тысяч начальственных постов. Тысяч.
Просто систему логистики-то можно будет отстроить, ну, наверное, каким-то образом.
Ну, для этого нужно сломить сопротивление не бандеровцев, для этого нужно сломить сопротивление российской бюрократии, которая, как говорят в Сибири, берега утратила, потеряла берега.
Но, с другой стороны...
По моим ощущениям, по крайней мере.
Я понимаю... А я как-то слышала рассуждение, что вот говорят, что у нас настолько все зарегулировано, потому что каждый чиновник пытается себе везде соломку подстелить, что если выполнять полностью законодательство Российской Федерации там, в любой сфере, там, в сфере строительства еще чего-то, просто половины инфраструктуры не было бы.
Совершенно верно. В сфере строительства у нас уже появился новый вид мошенничества, когда заказчик, государственный в том числе, берет строителя, строитель ему все строит. Заказчик организует процесс так, чтобы все было в авральном режиме, чтобы вот-вот мы не успеваем, не подписывает строителю парочку бумаг, а потом говорит, родной, пошел вон отсюда, тебя здесь не было, это все сделала моя дружественная фирма, все, что сделано, а ты пошел вон отсюда и верни-ка еще, пожалуйста, все деньги, которые тебе заплатили, потому что ты ничего не сделал. Строитель говорит, подождите, ребята, ну вот же подписанные вами акты. Ничего не знаю. Идут в суд, и суды выигрывают в России. Эти организаторы закупок таким образом. Это не одна история. Это не одна такая история.
Тогда нужно, опять же, вот возвращаясь к теме там, фронта снабжения и так далее, это нужно законодательство на уровне там, госзаказа менять. Это, ну просто как сказать, вот, там, не бюрократизируйте. Они говорят, ну а вот у меня закон, раз, два, три, четыре, пять, я это делаю.
Ну, во-первых, у нас для гособоронзаказа весьма специфические вещи. Во-вторых, у нас многие виды вооружений закупаются помимо гособоронзаказа. И, скажем, то же самое Министерство обороны имеет возможность закупать экспериментальные партии, масштабы которых не ограничены. Поэтому было бы желание, что называется.
Да?
Да. И многие виды специального вооружения, вооруженных сил Российской Федерации, это самая Минобороны, которая так сейчас покритиковал, прекраснейшим образом поставляет без всяких формальностей. Где-то сидит человек, который отвечает за работу, а где-то сидит человек, который отвечает за то, чтобы стул протереть.
87% расходов ВВП на оборону критично, нет?
Ну, вы знаете, это больше, чем было, но просто нужно понимать, что это деньги, которые... Мы же их не выкидываем в окно.
Ну, нет, конечно.
Мы их не спускаем в мусоропровод. Это деньги, которые идут на развитие. Это деньги, которые идут на поставки вооружения, на организацию производства. Даже когда мы что-то закупаем за границей, все равно тащим сами, это все равно наш бизнес. Это деньги, направленные на развитие страны. Точка.
А я к чему спрашиваю?
Знаете, эти деньги в других условиях были бы заморожены в бюджете, в Фонде национального благосостояния. Они лежали бы там мертвым грузом, как там сейчас лежит более 12 триллионов рублей. И никому бы ничего не приносили.
Никому ничего не приносили. Просто Путин же ссылается на то, что в середине 80-х совокупные расходы СССР на оборону и безопасность составляли примерно 13% ВВП. Это к вопросу о том, что, как бы, как говорят, Советский Союз надорвался. Вот здесь как бы не надорваться.
А Советский Союз надорвался не от этого. Угу. Советский Союз надорвался от того, что технические наработки ВПК не шли в массовое производство. Знаете, нам до этих проблем, как до Луны.
Михаил Делягин с нами. После новостей продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Продолжаем. У микрофона Евгения Волгина, Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике и доктор экономических наук. Силуанов в Госдуме заявил, что пока не стал бы ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в соцфонды. То есть повышенного НДФЛ не будет для всех?
Ну, для всех не предусматривалось, для всех не будет пониженного НДФЛ. Потому что понятно, что прогрессивная шкала налогообложения – это для богатых повышенная ставка, чтобы им было выгодно свои сверхдоходы инвестировать в производство, а для бедных пониженная или нулевая, чтобы они могли жить. Вот первая часть даже, вторая часть даже не обсуждается, про улучшение жизни бедных, а про ухудшение жизни богатых, ну, товарищ Силуанов, как в известной фразе, против. Ну, посмотрим. Я боюсь, что для дискредитации этой идеи путем ее исполнения, помните, Медведев ввел контрсанкции против Запада в 2014 году специально так, как я понимаю, чтобы долбануть по российскому бизнесу, а не по западному, и чтобы дискредитировать саму идею защиты национальных интересов. А если, конечно, правильно понимаю, это безумие, которое тогда творилось. Вот. А точно так же хотят довести идею до абсурда, вместо повышения налогов на сверхбогатых, повысить налоги, скажем, на средний класс, потом сказать, нет, ну людям же и так плохо жить, они и так не богаты. Ну ладно, бог с ним, тогда давайте все это отменим.
Но я слышала, как бы, от критиков идеи повышения налогов говорят, что тогда опять серые зарплаты появятся.
А вы знаете, в чем дело? Во-первых, серых зарплат у нас сейчас немерено. Найдите мне, так сказать, мигрантов, которые получают зарплату в белую.
Чистую.
Правда, такие, конечно, есть. Но эта сфера, даже никто туда не лезет, потому что этнические группировки, и все, до свидания, там у них свои законы. А это считается нормальным, это считается правильным. Это государственная политика такая, чтобы все понимали. А плюс к этому у нас и так большая теневая экономика. А богатые люди – это та ситуация, когда господа либералы богатые не хотят платить налоги, как они выражались, в этой стране. Во Франции, пожалуйста, в Швейцарии, ради бога, в Германии, окей, в Америке, только не здесь.
Ну, как они говорят, что в Америке, в Германии понятно, что там высоко, но для этого офшоры существуют.
И я вот открою вам маленькую тайну. У нас в стране есть такая штука, называется цифровизация.
Так.
И доходы всех людей, они абсолютно прозрачны для налоговой службы. Поэтому, если вдруг я захочу не платить налоги, ко мне из налоговой даже не люди придут. Мне из налоговой придет уведомление.
Что, получите, распишитесь.
Дорогой товарищ, значит, у вас время заплатить неуплаченные вами налоги, ну, собственно, как у всех нам, в электронный кабинет налогоплательщика, до такого-то времени, а если нет, то, извините, бобо будет. При этом, чем богатый человек отличается от бедного? Когда бедный человек работает в тени, вы его поймаете. Но вы на его поиск и, так сказать, доказательство, что он не платит налоги, потратите раз в 10 больше денег, чем на ту сумму, которую он вам не заплатил. И когда вы, наконец, его разоблачите, такого нехорошего, выяснится, что вы у него можете забрать телевизор 90-х годов, холодильник 90-х годов, табуретку нулевых годов, можете ободрать шторы на кухне, и, хотя это запрещено законом, и в некоторых случаях у нас изымали домашних животных.
Но это прошло уже, по-моему.
Это прошло, какая-то... слава богу, но да. Что вы можете взять с бедного человека? А богатого человека вам отдаст сам все, что угодно, чтобы в тюрьму не сесть. Он сам отдаст все, что угодно, с воплем восторга. При этом богатых людей сильно меньше, чем бедных, и при этом богатый человек не платит много. Поэтому, когда вы отлавливаете богатого неплательщика, это сверхрентабельный вид занятий.
Но другой момент, Михаил Геннадьевич, вот хорошо, не в части обложения через НДФЛ, а в части, например, налогов, которые есть, которые у нас крупные компании там платят, углеводородные и так далее, да, там один налог, второй налог, третий налог. Ну и как-то крутится, вертится. А почему, ну, условно, такую там жесткую государственную практику невозможно экстраполировать на вот сверхбогатых людей? Ну что, ну они увезут, они понимают, знаете, прекрасно, что их деньги там арестуют.
Сверхбогатые люди.
Их деньги там арестуют.
Пригласят к себе министра финансов и скажут ему: дорогой, ты чё? Хочешь отнять у нас наши деньги? Нам нужно озаботиться другим министром финансов.
Вы думаете?
Вы знаете, когда господина Силуанова спросили, а это наш министр финансов, а почему он предлагает такую глупость? Имелось в виду акциз на жидкую сталь.
Акциз на жидкую сталь.
Так. Имелось в виду распространение налогового маневра, который блокирует переработку внутри страны на металлургию. Если вы обратили внимание, у нас сейчас печатают опять 50-рублевые купюры,
да,
которые благодаря этой налоговой безумной политике оказываются дешевле, чем 50-рублевые монеты.
Угу.
Вот это благодаря налоговому маневру, товарищ Силуанов. Когда его спросили в 2021 году в Думе, что ж вы такое предлагаете, он, не моргнув глазом, сказал, знаете, это сказали предприниматели. Вы что хотите, чтобы я пошел против предпринимательского сообщества? Спросил министр финансов. Причем из газет все знали, какие именно предприниматели накануне ему это говорили.
Ну, смотрите, у нас есть, как это мне понравилось выражение, не помню, ваше или не ваше, что у нас есть РСПП, это профсоюз олигархов.
А бюро РСПП, бюро РСПП.
Бюро РСПП. Вот, и тогда возникает вопрос, ну, как бы у нас же и президент говорит, товарищи, пыль глотать замучаетесь,
знаете,
поэтому
приземляйте
свои деньги здесь.
Совершенно верно. Но... И для того, чтобы не платить налоги раньше, были офшоры.
А сейчас? Свободные экономические зоны.
Вывесы спокойно. А сейчас деньги нужно регистрировать здесь. И, ну, они, естественно, далеко не все возвращаются.
Так и так маленькие налоги, что
такое-то? Некоторые, так пусть будут еще меньше. Вот вы думаете, что налог 13%? Очень большое количество богатых людей зарегистрировало ИП и платит 6%.
Но у нас
более того,
ФНС структура такая, что она видит, когда дробят ИП. Ну, то есть...
Нет. У ИП есть очень большой. Это не самозанятый, где там 250 тысяч в год и все. Там огромное количество миллионов на ИП. Пожалуйста, разделили ИП с близкими родственниками, все счастливы. При этом уже очень четко заявлено, что может быть... подоходный налог для сверхбогатых людей повысят, но дивиденды облагать повышены не будут.
Угу.
Опять-таки, чтобы богатым людям было хорошо. Богатые люди не зарплату получат, а дивиденды.
Но богатые компании платят много, а богатые люди часть богатых компаний. Почему бы...
А потому что богатые компании – это производство. А богатые люди – это потребление.
Или льготно...
И если вы хотите стимулировать в стране производство,
то что?
То у вас, как в Америке, корпорации платят мало, а люди платят много, богатые люди, я имею в виду. А если вы хотите, чтобы производство было в Китае, а не в России, тогда вы делаете такую налоговую систему, как у нас сейчас.
Михаил Геннадьевич, вот вы говорите, что вот вы хотите и так далее, то есть условно там какие-то, не знаю, там вредители, саботажники и так далее.
Нет,
а есть, нет, подождите, а есть же другая схема, вот я об этом тоже долго думала, и мы с вами тоже говорили. Вот как бы есть люди там определенного экономического там склада, ума и так далее, то есть тренды какие-то в экономике есть. И вот здесь то же самое, там, мировой тренд, все производится в Китае. И как бы схема в голове не срабатывает, что можно иначе, нет?
Ну, вы знаете, если в голове закоротило, то это действительно надолго. Знаете, в Америке есть такой президент Байден. Он с тенями здоровается, он заговаривается, он падает бесконечно. И вот эта вот тень отца не Гамлета, который вообще далеко за гранью деменции, эта тень проводит политику развития американской промышленности.
Ну, не она там, дипстейт есть.
А не китайской промышленности. И почему-то американский дипстейт развивает Америку, а не Китай. А вот российский дипстейт раньше развивал Америку, а сегодня собирается, насколько я могу понять, развивать Китай. Правда, китайцам такая помощь не нужна. Они и так служат своей родине, а не чужой.
Но китайцы пытаются как бы экспансию-то все-таки экономическую проводить.
Правильно, потому что когда вы обеспечили развитие своей страны...
Вы идете дальше.
Следующий вопрос. Вам нужно кому-то товары продавать. И вы расширяете рынки сбыта.
Так у нас же тоже, мы же вон коридор север-юг строим, значит, мы рассчитываем,
что будем там... С какого года мы строим коридор север-юг?
Много уже лет строим.
Я могу сказать, что про этот коридор я первый раз... услышал в 1992 году. Тогда был такой порт Оля. И вот с 92 года мы его строим.
Долго запрягаем.
И, может быть, мы его даже уже построили. Просто китайцы за это время построили страну. Китайцы за это время построили мастерскую мира. А мы все это время занимаемся строительством транспортного коридора от одной мастерской до другой, которые нам не принадлежат. Молодцы. А почему? А потому что, видите, государство — это такая машинка, которая решает любую поставленную ей задачу.
Конечно, решает любую. Вопрос сроков.
Нет, не в сроках. А знаете, если задача не решена с 92-го года, она не решена. Просто эта машина, она может работать неэффективно, но она решает. Вот китайское государство решает задачи развития Китая. Почему мы так плотно дружим с Китаем? Потому что возникает ощущение, что российское государство тоже решает задачу развития Китая. Знаете, у него получается.
Но...
У него... Скоро китайцы через некоторое время начнут производить свои гражданские самолеты. И мы у них будем эти самолеты закупать.
Подождите, у нас там сколько, 500 самолетов до 35-го года? Или сколько у нас?
Нет, много? была тысяча. А, тысяча, потом стало 600, потом стало 300. На самом деле, в прошлом году мы должны были произвести два сухих суперджета новых. Но поскольку наше государство очень гуманно и не хочет, как я могу предположить, рисковать жизнями пассажиров, то их производство перенесли, не помню, на следующий год или на этот год.
А в общем, там забудут думать.
Вправо, как они модно говорят, как они любят говорить. А МС-21 у нас есть. Он есть один.
Да.
Но этот один признан серийной машиной. По этому поводу был праздник. Мы это торжественно отметили, мы это порадовались. Ну, вы знаете, в перспективе, на украинской стороне с нашими дронами давным-давно борются при помощи систем, которые размещаются на воздушных шарах. Вот наши замечательные руководители, да, братьев Монгольфье, еще не доразвелись. Напомню, это был конец 18 века.
Ну, то, что вы говорите, Михаил Геннадьевич, я пытаюсь понять, это про саботажников или просто некомпетенцию? Или про
нет,
что?
Это про саботажников где-то, наверное, и про некомпетентность где-то, наверное, которая является следствием модели государства, ориентированной на обеспечение финансовых спекуляций в ущерб интересам страны.
Да с кем спекулировать-то? Уже все, мы в песочницу превратились. Какие финансовые спекуляции?
Простите. А государство, Российская Федерация, берет колоссальные внутренние займы.
Спекулируем сами с собой, что ли?
Сами с собой спекулируем, конечно. Но если нет западных спекулянтов, которые нужно обслуживать, то черт с ним, будем обслуживать своих российских спекулянтов и даже своих государственных спекулянтов. Это позитивный пример импортозамещения.
Да.
В чем проблема?
Ну, вопрос.
Но если с автомобилями не получается... то хотя бы с самолетами не получается гражданскими. Давайте проведем в импортозамещение финансовых спекулянтов западных.
Ну, тогда получается какая-то выученная беспомощность. Знаете, есть такое в психологии выражение.
Это признак колониального типа сознания.
До
Россия же в экономической... Почему? Что такое экономическая колония? Это же не страна, где сидит вражеский гарнизон и, значит... так сказать, аусвайс проверяет на улицах, у нас без всяких западных гарнизонов аусвайсы проверяли не так давно во время коронабесия.
И не только у нас, ну ладно.
И не только у нас. А экономическая колония – это страна, которая экспортирует сырье, а покупает продукты переработки этого сырья, если ей позволят. Простите, пожалуйста, у нас наш суверенитет... Не полностью, у нас много начали производить внутри страны, но в определенной степени он сводится к тому, как сказал товарищ Решетников, незабвенный, мой любимый, он очень умный человек, он сказал пару лет назад, знаете, представление об импортозамещении, что это замена, например, европейского производства российским, это глубоко устарелое представление. Импортозамещение – это в том числе замена европейского импорта на китайский.
Все. Михаил Геннадьевич, но... В старых книжках 50-х годов, может быть, даже еще пораньше и так далее, там же вот про пространственное развитие было, там через энергетику и так далее. Писали люди, которые говорят, ну вот как бы пространственное освоение страны дает толчок для того, чтобы в дальнейшем развивать там экспорт и так далее, там товары с высокой добавленной стоимостью. А книжки эти никто не читает?
Там много букв, понимаете, и мало картинок. У нас же комикс мышления. Люди, которые создали систему ЕГЭ, они читать-то не могут. Если бы они читали, они поработали бы с возражениями, у нас была бы нормальная система школьного образования. Но поскольку читать возражения, в том числе, они не в состоянии, как показывает практика, слушайте, вы хотите, чтобы они читали сложные книги? Вы что, может быть, еще до плана Гейлрода работаете?
А я про него сейчас как
раз
и думала.
Который был разработан в 1913 году, до Первой мировой войны, он был разработан. Но, простите, чтобы его прочитать, нужно же уметь читать. А у нас нужно рисовать презентации. Это главное.
Проблема дефицита рабочих рук. А есть варианты, как решать или нет?
Ну, элементарно, перестаньте уничтожать рабочую силу. Перестаньте уничтожать рабочую силу системы образования. Перестаньте уничтожать ее демпингом на рынке труда. Когда, если вы хотите зарабатывать, пожалуйста, есть отдельные дефицитные специальности, которые, так сказать, в Узбекистане еще их не готовят, сварщики, например. А так уезжайте из страны. У нас достаточно большое количество самоубийц среди студентов технических вузов, потому что они понимают, они патриоты, они понимают, что здесь они не нужны. Если они будут работать на 70 тысяч рублей максимум, может быть, 100.
Я, честно говоря, в замешательство приходила, когда рассуждали по поводу того, что нам нужно, да, с низкоквалифицированной рабочей силой бороться. Но вот эта история с, как это правильно было, с привлечением мигрантов, делая российский рынок более выгодным, потому что мигранты там поехали в Эмираты и так далее. А в Эмиратах удивительно, там же есть там налог на детность, оказывается, да, что если мигрант свою семью перевозит, то он должен там дополнительно что-то платить. Соответственно, там какие-то еще более жесткие условия.
Знаете, руководство Объединенных Арабских Эмиратов служит интересам Объединенных Арабских Эмиратов.
В смысле, у нас кому?
Ну, судя по миграционной политике, интересам Средней Азии.
Но спасаем их от социальных бунтов?
Спасаем их от социальных бунтов, проводим замещение населения массовое. Почему есть рабочие силы мигранты сплошь и рядом уже получают больше, чем предлагают гражданам Российской Федерации? И более того, в Москве люди мои, так сказать, которые ко мне обращаются, сталкивались с дискриминацией по национальному принципу при трудоустройстве еще в 2009 году. Дискриминация русских по национальному принципу. У нас этническая компания пошла вон отсюда. Да, мы на бирже труда разместили заявки.
Но если что?
Но тебя мы не возьмем. Ты пришел к нам на эту заявку с биржи труда. По-хорошему, по-плохому идешь. Все.
Ну, а цимис-то в чем? Ну, как бы выгода в чем? Такой политики, я пытаюсь понять просто. Ну вот хорошо, такой, как вы говорите, что замещение своих
выгода
чужими...
Выгода очень простая.
А своих и так мало.
Носитель русской культуры, во-первых, это для вас он свой. А для очень многих руководстве свои, это люди из Израиля, как я понимаю, из Франции.
Но люди из Израиля уехали из страны, которые воюют с соседом, в другую страну, которая, ну, как бы...
Которая со всеми живет в мире, которая счастлива. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что носители русской культуры воспринимают коррупцию как преступление. Если вы, чиновник, по каким-то причинам считаете коррупцию основой государственного строя Российской Федерации, то вы обязаны обеспечить замещение людей, которые считают это, в силу своей культуры считают это преступлением, людьми, которые в силу своей культуры считают это нормальной деловой транзакцией.
Но, Михаил Геннадьевич, подождите, а мне кажется, не все так, ну, как бы, когда мы говорим про культуру, про это похоже на какой-то конспирологический план, а мне кажется, все гораздо легче, проще.
Это не план, это определение свой-чужой в каждый момент. Вот вы сидите, принимаете решение, к вам приходят люди, которые приносят вам сразу авоську денег, условно, за авоську паспортов.
Ну, чтобы что, этим удобно, людям 3 копейки платить, и они соглашаются на эти 3 копейки.
А они уже сначала 3 копейки.
А потом?
А сейчас уже нет.
А потом их становится больше, они начинают отстаивать свое.
А потом они, так сказать, берут свое.
Обратный процесс тогда, хорошо, вы не хотите за 3 копейки, есть свои, которые будут.
Так свои-то уже уничтожены. Свои-то уже уничтожены. Когда вы лишаете людей возможности работы, рассказывая, что вы алкаши, вы бездельники, если не хотите работать за тарелку супа. Нам уже 30 лет рассказывают. Люди, и при этом вы еще системой образования уничтожаете трудовую мотивацию.
Знаете, как?
Ну, система образования в школах, в вузах, она ориентирована на то, что человек будет тиктокером, а не на то, что человек будет творцом.
А, блогера вы имеете в виду, понятно.
И человек не может трудиться, человек не может воспринимать информацию. Человек не может взаимодействовать с другими людьми, когда у него кусочно-разрывное сознание. У нас система ПТУ где развивается сейчас для обеспечения потребностей России? В Узбекистане. А в России она развивается, ну, бесконечное кряканье нас, да? На тему, что нужно подумать, нужно сделать, нужно повзаимодействовать, нужно обратить внимание предприятия и так далее.
А как надо?
Создать систему ПТУ, обеспечить нормальную зарплату рабочим специальностям. У нас же сейчас рабочий, за некоторыми исключениями ВПК, опять-таки, получая деньги сплошь и рядом, на которые нельзя жить, на которые нельзя выжить.
Ну, так, знаете, иногда вот ремонт на даче делаешь, и находишься в поисках водопроводчика, а их...
И вы не находите водопроводчика,
или
потому
находите,
что...
но за очень высокие
потому
деньги.
Потому что люди из Средней Азии, они специальность не успели приобрести, а люди из России их уже истребили. Более того, проблема сварщиков. Когда у нас к востоку от Урала, раньше за сварщиками была охота, а сейчас везде охота, и сварщик это от 200 тысяч рублей в месяц. И когда вы в Подмосковье звоните сварщику и делаете ему заказ, первый вопрос, который он вам задает...
Сколько денег?
Нет!
А сколько что?
Где вы находитесь? Не лень ли ему будет к вам ехать? Потому что если вы не очень удачно расположены, он вам ни за какие деньги не поедет. Ему спокой дороже. У нас уничтожены целые профессии, в том числе абсолютно необходимы. И да, я встречался с выпускниками МВТУ имени Баумана, которые занимались, правда, до корона, перед коронавесием, они занимались сборкой корпусной мебели, потому что это оплачивалось лучше, чем работа инженеров. И сейчас, не по всем... По оборонам, конечно, инженер оплачивается лучше, а по некоторым по-прежнему оплачивается хуже, скорее всего.
Ну, Михаил Геннадьевич, тогда есть еще другой момент, хорошо, с вот этой проблемой дефицита рабочих рук. Когда говорили, что у нас экстремально низкая безработица, и это позволяет сотрудникам, которые, ну, находятся при работе своим именем коренным, например, как бы это должно стимулировать работодателей повышать деньги, потому что они ценятся выше. А так послушать людей, а многие мы и не индексировали зарплату много лет. А как это связано-то?
Потому что чужим нужно платить реальную цену, они находятся в рынке,
так.
А свои находятся на положении крепостного права, и можно ничего не платить, и ноги о них можно вытирать. Вот и все.
Слушатель говорит, хочется рыдать.
Ну, что послушайте, плакать, а что вам хочется что рыдать? Плакать? А я что-то не то сказал? Я что-то сказал, чего нет в стране? У нас среднемесячно, несколько лет назад, статистика была посчитана, среднемесячный перевод на родину трудового мигранта был выше, на треть, по-моему, не, на четверть выше, чем средняя, не арифметическая, конечно, средняя медианная заработная плата в Российской Федерации. Угу. То есть не то, что человек получает, он на это должен есть, ездить, лечиться и так далее, то, что он на родину отсылает.
И таким образом растет ВВП страны, куда он
отправляет. Мы обеспечиваем успешный экономический рост всего постсоветского пространства, за что нас там так люто и ненавидят, потому что дураков не любят, это правда.
Но я просто пытаюсь понять, а это как бы как-то целенаправленная политика, то, что вы описываете, целенаправленная, или просто различные друг другу противоречащие государственные решения привели вот
нет,
к этой искаженной
нет,
картине?
Заговора нет, но, понимаете, квинтэссенция проблемы – это вертолетно-кишлачный принцип раздачи российского гражданства. Когда даже ловят мошенников, которые незаконно предоставляют гражданство или обеспечивают подделку справок, но гражданство не отзывают, не отменяют, и домой никого не высылают.
А зачем они так охотятся за российским гражданством? Я вот пытаюсь понять, чтобы...
Огромная что-то... социальная поддержка.
А, социальная поддержка.
Причем это вы набегаете за любой справочкой, а диаспора-то обеспечивает все грамотно, качественно, эффективно и быстро.
Михаил Делягин был с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, спасибо, ждем вас снова.
Всегда к вашим услугам.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.